Глава пятая. Дарби Шоу проснулась в предрассветной полутьме с ощущением похмелья. После 15 месяцев учебы в юридическом колледже ее мозг отвык отдыхать более 6 часов в сутки. Она обычно просыпалась до рассвета, и по этой причине ей не спалось с Каллаганом. С сексом все было даже очень в порядке, а вот сон ее походил на сплошное перетягивание каната, в качестве которого служили подушки и простыни. Она некоторое время смотрела в потолок и прислушивалась к резкому похрапыванию Каллагана в пьяном забытьи. Простыни были перекручены, как канаты вокруг его колен. Она была ничем не укрыта, но холода не чувствовала. Ночи в октябре в Новом Орлеане все еще были теплыми и даже душными. Влажный воздух поднимался снизу, с Доффин-стрит, и проникал в спальню через открытую балконную дверь. Он нес с собой первые потоки утреннего света. Дарби встала в дверях и накинула на себя махровый халат. Солнце показалось из-за горизонта, но улица все еще пребывала во мраке. Утренние рассветы проходят незамеченными во французском квартале. Во рту у нее было сухо. Внизу на кухне Дарби заварила крепкий французский кофе с цикорием. Голубые цифры на таймере микроволновой печи показывали без 10:06. Для малопьющей Дарби жизнь с Каллаганом превратилась в постоянную борьбу. Ее пределом было 3 фужера вина. Не имея ни диплома юриста, ни работы, она не могла позволить себе напиваться каждый вечер и спать допоздна. Кроме того, она весила 50 килограммов и хотела удержаться на этой отметке. У него же не было пределов. Она выпила 3 стакана ледяной воды и перелила кофе в высокую кружку. Поднявшись по ступенькам, включила свет и прилегла обратно в постель. Щелкнув пультом дистанционного управления, Дарби вдруг увидела на экране президента, сидящего за рабочим столом в несколько непривычной для него коричневой кофте без галстука. Это был специальный выпуск новостей NBC. «Томас!» — она шлепнула его по плечу. Никакой реакции. «Томас, проснись!» Она надавила на кнопку, и звук увеличился до предела. Президент пожелал доброго утра. «Томас!» — она прильнула к экрану телевизора. Каллаган выпутался из простыней и сел, протирая глаза и пытаясь сосредоточиться. Дарби протянула ему кофе. У президента были плохие новости. Его глаза казались уставшими, а вид печальным. Но в голосе сквозила уверенность. Перед ним лежали записи, но он ими не пользовался. Он смотрел прямо в камеру и сообщал американскому народу о трагических событиях прошлой ночи. «Какого черта?» — пробурчал Каллаган. После сообщения о кончинах президент стал произносить цветистую траурную речь по поводу смерти Абрахама Розенберга. Он называл его «вечно живой легендой». Это было большой натяжкой, но строгое выражение лица президента не менялось, когда он восхвалял жизненный путь одного из самых ненавистных людей в Америке. Каллаган изумленно уставился на экран. Дарби не отводила от телевизора взгляда. «Это очень любопытно», — сказала она, застыв на краю кровати. Он объяснил, что у него состоялось совещание с директорами ФБР и ЦРУ, и что они считают эти два убийства взаимосвязанными. Он приказал провести немедленное и тщательное расследование, виновные предстанут перед судом. Каллаган накрылся простыней. Он щурил глаза и приглаживал пятерней свои взъерошенные волосы. «Розенберг убит?» — бормотал он, уставившись на экран. Его затуманенная голова мгновенно прояснилась, а сидевшая в ней боль отступила. «Обрати внимание на кофту», — сказала Дарби, отхлебнув кофе и разглядывая розовое лицо с толстым слоем грима и тщательно уложенную прическу. Он был редкий симпатяга с проникновенным голосом. За счет этого он здорово преуспел в политике. Морщин на его лбу прибавилось, как прибавилось горечи во всем его облике, когда он заговорил о своем близком друге, судье Глене Джейнсоне.
«В кинотеатре Монтроуз в полночь», — повторил Каллаган.
«Где это?» — спросила она, поскольку Каллаган заканчивал школу в Джорджтауне.
«Я не уверен, но мне кажется, что это в квартале гомиков».
«Он был гомиком?»
«До меня доходили слухи, очевидно».
Они сидели на краю кровати, прикрыв ноги простынями. Президент объявил в стране неделю национального траура. Флаги приспустить, в федеральных учреждениях приостановить работу. Он проговорил несвязно еще несколько минут с таким же скорбным и даже убитым видом, но все же оставаясь не менее президентом, вполне контролирующим обстановку. Закончив, он изобразил на лице отеческую улыбку, свидетельствовавшую о полном доверии, мудрости и уверенности. Паузы заполнял репортер NBC из Белого дома. «Полиция молчит. Похоже, что подозреваемых пока нет, как нет и улик. Да, оба судьи находились под охраной ФБР, которая никак не комментирует это. Да, Монтроуз — это место, которое часто посещают гомосексуалисты. Да, в адрес обоих поступало много угроз. Особенно это касалось Розенберга, и по этому делу может быть очень много подозреваемых, пока оно не будет окончательно раскрыто». Каллаган выключил телевизор и прошел к балконной двери, где воздуха было больше.
«Нет подозреваемых», — бормотал он.
«Я могу назвать не меньше 20», — сказала Дарби.
«Да, но почему такое сочетание? С Розенбергом все понятно. Но почему Джейнсон? Почему не Макдауэлл или Йонт? Оба гораздо более последовательные либералы, чем Джейнсон. Это не имеет смысла».
Каллаган сел на плетеный стул возле двери и взъерошил свои волосы. «Я принесу тебе еще кофе», — сказала Дарби.
«Нет-нет, я уже проснулся».
«Как твоя голова?»
«Отлично, если бы я поспал еще часа три. Думаю, я отменю занятие. У меня нет настроения».
«Здорово!»
«Черт, я не могу поверить в это. Этот кретин имеет право выдвинуть двух кандидатов. Это значит, что 8 из 9 будут ставленниками республиканцев.
Они должны будут сначала пройти утверждение».
«Мы не узнаем Конституцию через 10 лет. Это отвратительно».
«Вот почему они были убиты, Томас. Кто-то или какая-то группа хотят иметь другой суд. Такой, в котором было бы абсолютное большинство консерваторов. Выборы в следующем году. Розенбергу был 91 год, Маннингу сейчас 84, Йонту за 70. Они вскоре могут умереть или протянут еще с десяток лет. Президентом может быть избран демократ. Зачем испытывать судьбу? Убить их сейчас, за год до выборов. В этом есть смысл. Кто-то имеет такие намерения».
«Но почему Джейнсон?»
«Он кого-то смущал и был, очевидно, легкой целью».
«Да, но он в основном придерживался умеренных позиций и только иногда склонялся влево. К тому же он был назначен на должность республиканцами».
«Ты хочешь кровавой мэри?»
«Хорошая идея. Минутку, я пытаюсь сообразить».
Дарби откинулась на кровати, потягивая кофе, и наблюдала, как солнечный свет пробивается через балкон. «Подумай над этим, Томас. Время вполне подходящее. Перевыборы, выдвижение кандидатов, политика и все такое. Когда вспоминаешь о насилии, радикалах, фанатиках, борцах за чистоту нравов и наций, когда задумываешься о всех тех группировках, которые способны убивать, и о всех тех угрозах в адрес судей,
Невольно приходишь к мысли, что воспользоваться этим благоприятным моментом и убрать их могла какая-нибудь неизвестная группа заговорщиков».
«И что это за группа?»
«Бог ее знает».
«Подпольная армия?»
«Не такая уж она неизвестная. Они убили судью Фернандеса в Техасе».
«Не пользуются ли они бомбами?»
«Да, они специалисты по пластиковым взрывным устройствам».
«Вычеркни их».
«Я не вычеркиваю пока никого». Дарби встала и поправила на себе халат. «Пойдем, я приготовлю тебе кровавую Мэри».
«Только если ты выпьешь со мной».
«Томас, ты профессор. Ты можешь отменить свои занятия, если хочешь. Я же студентка и...»
«Я понимаю положение».
«Я больше не могу прогуливать занятия».
«Я провалю тебя на конституционном праве, если ты не будешь прогуливать занятия и напиваться со мной. У меня есть том мнений Розенберга. Давай почитаем их, выпьем кровавой Мэри, потом вина, а потом еще что-нибудь. Я уже скучаю по Розенбергу».
«У меня федеральный процессуальный кодекс в 9, и я не могу пропускать его».
«Я намерен позвонить декану и отменить все занятия вообще. Тогда ты выпьешь со мной?»
«Нет, Томас, хватит». Он спустился вслед за ней на кухню, где были кофе и спиртное.